Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы продолжаем осмыслять вероучение, которое мы получили от апостолов, от святых отцов. Если следующее воскресенье после Троицы посвящено всем святым, то второе воскресенье продолжает эту тему. В разных поместных церквах имеются разные посвящения. Например, в греческой церкви сегодняшнее воскресенье празднуют как собор афонских святых. А в 1918 году на важнейшем в нашей истории соборе русской церкви было установлено празднование всех русских святых. Сам этот праздник уже побуждает нас задуматься, что мы в одной церкви, в одном сообществе, вместе со святыми, со всеми святыми. Но нам также важно знать, что церковь жива, что святые были не просто 2000 или 1500 лет назад, что в церкви они были и есть всегда. Совсем недавно в нашей епархии проходило собрание духовенства. И вот в перерывах между заседаниями кто-то из священников подводит ко мне другого и говорит: «Да, вот этот показывает на меня». Вопрос-то в чем стал? Мы почитаем в нашем приходе преподобного Севастьяна Карагандинского. У нас есть частица мощей. А в Германии очень много людей, как вы знаете, приехали из этих мест, из Караганды, русские немцы, или из других мест Казахстана, из Средней Азии. И для них тоже очень близок этот святой. Есть общины, которые берут себе посвящение преподобного Севастьяна Карагандинского. А ведь этот подвижник скончался в 1966 году. Даже я, стоящий перед вами, видел его, потому что мои родители почитали старца и каждый год ездили из Центральной России в Караганду. Старец стал послушником в Оптиной пустыне, стал келейником Нектария Оптинского, последнего старца. Это было в 1909 году, а монашество он принял в 1917 году, когда начались страшные испытания для русской церкви и для государства. У нас есть еще мощи одного новомученика, Константина Богородского. Этот святой родился в 1852 году. Он был очень активным прихожанином, был миссионером и в 1895 году стал священником. А вот в 1918 году, когда почти целый год длился тот самый судьбоносный собор Русской Православной Церкви, на который было восстановлено патриаршество, появился патриарх спустя 200 лет, вот тогда, а он жил в Богородске под Москвой, он пригласил к себе весь сон. Патриарх служил в его храме. 100 000 людей собралось со всей округи на крестный ход. Это начало 1918 года. Понятно, что буквально через пару месяцев он был арестован. И когда его вели на расстрел, то его сопровождали его прихожане. Единственное, что он, как они помнят, повторял: «Господи, они не ведают, что творят». Страшный этот был расстрел. Один из солдат отказался стрелять в священника, который его крестил. Но нашлись другие. Того солдата тут же расстреляли. Одна женщина, прихожанка, пыталась защитить своего пастыря, ее тоже расстреляли. Самого отца Константина только ранили и закопали живым в могилу. Его дочь, которая там присутствовала, просила прекратить эти мучения, и он сам просил. Но то ли такая ненависть была у врагов церкви, то ли это говорит о том, кто это совершал, с каким черствым сердцем преступники могли это сделать. Есть у нас еще частица мощи. Мы сейчас идем вглубь истории русской церкви. Если преподобный Севастьян Карагандинский родился в 1885 году, то буквально через 10 лет скончался великий русский святитель Феофан Затворник. У нас есть частицы его мощей. А родился он в 1815 году, когда он был представителем в русской духовной миссии в Иерусалиме. Тогда как раз родился новомученик Константин Богородский в 1852 году. А в 59 году, через 5 лет после его рождения, был хиротонисан в епископа святитель Феофан Затворник. В 1859 году стал епископом, а в 72 году ушел в затвор. И вот, братья и сестры, почему для нас так важно, что люди, которые жили совсем недавно, по крайней мере, это касается старца Севастьяна Карагандинского, уже при жизни все знали о их святости, при всем при том, что старец Севастьян никогда не давал малейшего повода показать, что это по его молитвам происходит исцеление. Кто-то к нему приезжал каждый год, кто-то писал письма, но он их даже не читал. То, о чем его просили, тут же происходило, как только письмо оказывалось в почтовом ящике. Один из крупнейших архиереев Русской Церкви, который в советское время сделал так много, как, может быть, никто другой не сделал, митрополит Петерим Нечаев, буквально перед смертью, когда его спрашивали, кто оказал на него наибольшее влияние в его жизни, он назвал имя Севастьяна Карагандинского и патриарха Алексея I. Это все так близко, это все так рядом, но мы понимаем, какой громадный подвиг стоит за каждым из этих людей, из этих святых. Когда на епархиальном собрании тот священник, который меня разыскивал, подошел ко мне, нам не надо было разговаривать. Мы просто понимающе посмотрели друг другу в глаза и почувствовали, как благодатные силы приходят от старца, потому что мы понимаем оба, о ком идет речь. Важно для нас ощущать себя членом церкви, в которой живет святость. Мы не знаем, что происходит сейчас. Да, многое происходит. И, безусловно, много благодати. Оглядываясь назад, мы знаем, что да, вот старец Севастьян, который скончался в 1966 году, сразу после кончины почитался, его мощи были обретены в 1997 году, а в 2000 он был причислен к лику святых. Целый сон священников, богословов, монахов, архиереев вышло из его окружения. А казалось бы, какая связь старец Севастьян, который родился в Орловской области, почему он оказался в Караганде, в казахстанских степях, какая связь с Германией, почему столько людей, которые живут сейчас здесь, с трепетом и с любовью о нем вспоминают. Мне приходилось здесь встречать людей, которые его видели. Да, это история, недавняя история, это промысел Божий, который творит непрерывно чудеса и не перестает удивлять нас своим действием. И, собственно говоря, патриарх всея Руси, патриарх Тихон, что-то титул у него «Всея Руси». Что значит «Русь»? На самом деле этот термин появился только в XV веке, и его стал применять к себе московский князь Иван III. Это позже, уже в XVI веке, когда появился патриарх, и то не сразу. К титулу «Московский» стало добавляться «Всея Руси». Что такое «Русь»? Ведь если мы почитаем самые первые летописи, которые вышли из Киева, вышли из Новгорода, о Руси там очень мало говорится. Говорится о славянских и неславянских народах, которые составляли киевское государство. Откуда название Русь пошло? Опять-таки, для историков загадка. Одни считают, и сильно это аргументируют, что это название пришло от варягов, от норманов, от жителей Скандинавии, которые за несколько столетий до этого были на Днепре, да не только на Днепре. Они были и в Англии, они были и во Франции, везде оставили свой след. Даже в названии частей Франции, таких как Нормандия. Другие говорят, нет, это чисто славянское название. Третьи говорят, это иранское название. Никто этого не знает. Да, было государство Киевская Русь. А вот после нашествия Чингисхана в начале XIII века и 150 лет, когда эта вся территория подчинялась монгольскому государству, образовалось две Руси. Одна с центром в Москве, Московская Русь, а другая называлась Литовская Русь. А та, в свою очередь, делилась на Белую Русь и Красную Русь. Белая – это где нынешняя Белоруссия, а Красная – где нынешняя Украина, в особенности западной ее части – Галиция и Волынь. Множество народов, множество наций населяло все эти территории. Русь даже в самом своем происхождении – это не столько название нации, сколько название духовного понятия. Еще в древности говорили о Святой Руси, в особенности сейчас, когда, скажем, после Петра московское государство называлось в основном уже не Русью, а Россией. После восстановления патриаршества церковь стала называться русской по имени того народа, которого уже в реальности не было. То есть это народ святой, это святое понятие, всея Руси. Это некий духовный код. И опять-таки, откуда этот код? Откуда рассвет Киевской Руси? А он пришел готовым, он пришел из Греции. Это код Кирилла и Мефодия. Никто другой в мире, ни Западная Римская Церковь этого не практиковала, только святые Кирилл и Мефодий по поручению патриарха Константинопольского стали переводить на язык варваров, нехристианских народов, священное писание, богослужение. Да более того, первые народы, которые получили славянскую азбуку, это жители Моравии, они теперь не пользуются кириллицей, они пользуются латиницей, чехи. Только второе поколение, болгары, которые восприняли эту азбуку, ее модифицировали и стали ее использовать, сербы. И лишь только через 100 лет уже в готовом виде все получил Владимир Киевский, святой Владимир. Код был уже создан. Мгновенно, буквально за какие-то 30 лет после крещения Руси, стали появляться крупные писатели, такие как Илларион Киевский. И этот код продолжился. Для всех неславянских народов, а их было очень много на этой территории, Пермь, например, Стефан Пермский, тут же воспользовался кириллицей и стал создавать азбуку для других народов. До сих пор создается еще на основе кириллицы и переводится священное писание на Чукотке. Или, например, недавно один небольшой народ, которых всего насчитывает 1000 человек, одно село говорит на этом языке, недавно получило свой перевод священного писания. Продолжается этот код. В то время как, скажем, римская церковь отважилась на перевод богослужения на национальные языки только в 1965-66 году. А вот то, что мы читаем на немецком языке, наше богослужение, это стали переводить в 19 веке русские священники, которые находились в посольствах в Германии. Это было важно. Важно распространять священное писание, богослужение, богословие на языке, на котором люди понимают. И вот, братья и сестры, все эти мысли, которые сегодня приходят по поводу празднования всех святых в земле или в землях русских, просиявших, наверное, должны нас заставить задуматься о том, что Святой Руси нет на земле, так же, как нет и небесного Иерусалима, что это понятие идеальное и понятие, которое влечет нас на небо, открывает нам духовные горизонты. Да, так сложилось, что, скажем, православные церкви в 20 веке распространились по всему миру там, где не было никогда православия, и в Северной, и в Южной Америке. Епархии русской церкви находятся не только в Европе, находятся и в Австралии, и во всей Азии, и в арабских странах, и в южноамериканских. И это тем более нам показывает, что Русь – это не национальность, это состояние души, увлеченной к Богу. Да тем более, если мы посмотрим на русских святых. Среди них было очень много по происхождению неславян. Например, в Германии почитают Елизавету Федоровну, священномученицу, и других святых. Это состояние души, стремящейся к Богу. И мы должны это понимать, мы должны это ценить, то, что Слава Богу, наша вера и наша церковь не привязывает себя к нации. Что сегодня русская церковь – это намного-намного шире и больше, чем когда-то российское государство. И эти реальности нельзя путать, нельзя их между собой тесно связывать. Помолимся, братья и сестры, всем святым, русским святым, новым святым, которые близки к нам и которых мы сами хорошо чувствуем, чем они жили, в чем состояла их борьба, как они пострадали, какой подвиг они несли. Все святые в землях русских, просиявшие, молите Бога о нас. Аминь.